В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый январский полдень. Сегодня 17 января 2017 года. Вот так у нас цифры совпадают. 12 часов дня по московскому времени на радио Теос. Вас приветствует Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать псалмы. И вот в этой уже второй в этом году передаче мы читаем 18-е, 8-стишие 118-го псалма. «Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю». Вот так звучит 141 стих 118 псалма. И мы сегодня будем говорить о совершенной вере и несовершенном человеке, о кризисе личного достоинства, в котором в конфликт внутри нас вступает проблема ценности и проблема значимости. Вот об этом мы сегодня будем говорить, читая 18-е восьмистишие 118-го псалма. Это, я напомню, 137-й, 144-й стих. Знаете, вот перед тем, как перейти к разговору, что называется, по существу, я поделюсь своими впечатлениями. Я не могу назвать их убеждениями, но тем не менее впечатления, они обладают определенным весом в нашей душе, я считаю, и имеют право там быть, поскольку мы с вами живые люди. И вот, глядя однажды, буквально несколько дней назад в окно, я подумал вот о чем. Я увидел это, знаете, вот сейчас снега много, обильные такие снегопады, и вот была вот эта холодная зима. Я надеюсь, мы уже добрую половину ее прошли. И я вот что подумал. Я увидел этот белый-белый-белый снег. Такой, знаете, как это можно сказать? Холодная белизна снега. Вот, наверное, так бы я выразил свое впечатление. И на фоне вот этой холодной белизны снега я шел по парку и увидел вот эту теплую черноту деревьев, абсолютно голых. После ветра как-то весь снег сдуло, и вот эта беззащитность этих деревьев, которые, казалось бы, уже мертвые. И вот эта холодная белизна снега вступает как будто в спор с этой какой-то теплой, я почему-то мне так вот показалось, что она какая-то теплая, вот эта чернота деревьев обнаженных. И вот всемогущий снег, как ему кажется, пытается убедить эти беззащитные деревья в том, что снег это навсегда. Но мы-то с вами знаем, что очень скоро этот снег растает. Но прежде чем растает, он потемнеет. А деревья расцветут, оживут, зашумят своими листьями. Вот ведь какая штука. И вот в этом разговоре, который я начал с 141 стиха, 118 псалма, я думаю, вот этот образ, это впечатление будет очень удачное. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Наверное, можно ощущать себя беззащитным и незначительным, несовершенным и ограниченным, слабым и немощным, как говорили апостолы и отцы церкви, как свидетельствовали нам пророки. Но вместе с тем не забывать о том, что на смену зиме обязательно придет весна, потому что таковы повеления Господа. И никакой беспощадно белый холодный снег не отменит весны для беззащитно черных и голых деревьев. Кто-то из великих сказал однажды замечательные слова. «И потому что мы несовершенны, путей твоих не знаем совершенства». Наверное, будет правильно, если мы скажем, что осознание своей ограниченности – это неизбежная ступень в духовном росте человека. Росте, прежде всего, я бы сказал, вертикальном. Это не рост степени влияния, успеха, способности добиться своего или даже себя реализовать, как это принято сегодня говорить. Это именно хорошая предпосылка вот и ступень в этом вертикальном росте. Можно это выразить словами Сократа, который говорил одну потрясающую вещь и очень часто ее повторял, как до нас дошли свидетельства учеников. «Я знаю, что я ничего не знаю». Это поднимает мудреца Сократа на какую-то особенную высоту. Выше умников и знатоков. Сегодня, знаете, очень много людей, которые, не зная ничего, убеждают других в том, что они все знают. И вот этот человек, который сказал, я знаю только то, что я ничего не знаю, знал гораздо больше своих современников, которым он, уходя из этой жизни, перед тем, как выпить чашу с ядом, как его к чему его приговорило это умное сообщество, говорит такие слова. «Я умираю. Смотрите, чтобы с вами не случилось чего похуже». Потрясающие слова. И вот здесь, я думаю, перед нами, вот в этой теме нашего разговора сегодняшнего, когда мы говорим о кризисе достоинства и значимости, и ценности, проблема верного отношения к самому себе, она всегда злободневна. Потому что, наверное, очень плохо, когда мы считаем себя лучше других. И очень вредно, когда мы считаем себя хуже всех. Где-то нам надо найти эту середину, чтобы понять, что мы не хуже и не лучше. Мы просто такие, какие мы есть. Со своими слабостями, ограничениями. Но при всей своей малости и презренности, при всей своей незначительности мы все-таки обладаем определенной ценностью. И ценность эта была доказана Иисусом Христом на кресте, когда Он пролил свою кровь за нас. И в этом ценность каждого человека, я думаю. Если мы этого не поймем, мы будем себя пытаться все время мерить и оценивать свою значимость, свою ценность своей значимостью, а это неправильно. Потому что иногда ценное, если им злоупотреблять, становится незначительным. А незначительное, будучи правильно использованным, может обрести особенную ценность. И вот в этом кризисе отношения к себе, когда мы себя презираем или себя обожаем, себя ненавидим, или себе самому поклоняемся, такое тоже бывает. Нам очень важно правильно к себе относиться или, если хотите, правильно себя мерить. Иначе получится, как в знаменитом мультике об удаве и попугае. Когда вот удава все пытаются мерить, и он в конце фильма произносит, вот этого мультфильма удивительного, кстати, произносит удивительную потрясающую фразу. «А в попугаях-то я длиннее». Вот так главный герой этого мультфильма «38 попугаев» говорит о том, как можно себя по-разному мерить. В попугаях-то я длиннее. Вот чем мы себя меряем, да? Я вспомнил почему-то книгу пророка Даниила, совершенно удивительную историю царя Навуходоносора и самого Даниила, и этот удивительные слова, которые произносит величайший тиран всех народов, Навуходоносор. Но вместе с тем самый мудрый, наверное, человек того времени. который понял, пройдя через безумие, что все живущие на этой земле для Бога ничего не значат. И здесь слово «значит» именно с точки зрения того, что мы способны изменить в плане сущности вещей. Ни один из нас не может белое сделать черным, как бы мы ни пытались поменять это местами. Ни один из нас не может правду сделать ложью, а ложь правдой. Как это у Шварца в его «Золушке» сказано, что никакие связи не сделают ножку маленькой, а душу большой. И здесь, вы знаете, вот страшные, наверное, самые страшные слова, которые человек может услышать от Бога. И об этом написано вот в 5 главе книги Даниила. Когда царь Валтасар видит этот перст человеческий, который на стене пишет «Мене, мене», Текелу Парсел. И Валтасар слышит через уста Даниила вердикт Бога. Ты взвешен и найден легким. И вот это, наверное, страшные слова. Когда человек обладает такой значительностью, выше него не было никого во всем Вавилонском царстве, вдруг оказывается обесцененным. Абсолютно пустым, ничтожным. Именно с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим, с точки зрения вертикального роста, в котором обретение достоинства иногда достигается путем отказа от значительности. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. И вспоминается мне, как в Евангелии от Луки Господь, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Не бойся, малое стадо. Отец мой дает вам царство». И здесь я хочу оговориться. Мы очень часто путаем унижение со смирением. Скромность с подавленностью – это разные вещи. И вот Метерлинк об этом пишет в своей замечательной книге «Мудрость и судьба» такие слова. «Униженное смирение часто является ничем иным, чем расчетом или, в лучшем случае, гордостью и чем-то вроде ростовщического займа, которым тщеславие сегодняшнего дня сужает тщеславие завтрашнего дня». Но это, вы знаете, был такой персонаж у Диккенса, Урия Гипп. Потом по его имени целая группа музыкальная возникла. И вот Урия Гипп, он был вот таким, который смирялся все. Все выдавал себя за ничего не значащего, недостойного. Все время говорил: я ничтожный человек. И все это он делал с определенной целью, чтобы захватить власть, деньги и, в общем-то, обокрасть человека, который ему верил. Читаешь Диккенса и понимаешь, что вот его герои очень хорошо иллюстрируют то, о чем говорит Библия. И вот здесь очень важно понимать нам, что смирение – это, вообще говоря, не попытка себя унизить. Я вообще не понимаю, когда слово «смирись» употребляют в действительном залоге. То есть, когда людям говорят «смирись», люди не понимают вообще, мне кажется, о чем речь идет. Когда Яков говорит «смиритесь под руку Божью», он глагол «смиритесь» употребляет в страдательном наклонении, в страдательном залоге, простите. Вообще, грубо говоря, позвольте Богу себя смирить. Я еще ни разу не видел, чтобы деревья сами по себе гнулись. Для этого нужен ветер. Говорю это все к тому, что вот этот стержень внутреннего личного духовного достоинства, та самая ценность, о которой мы говорим, она не должна меняться даже тогда, когда значимость наша нагибается в этом мире. Виктор Франкл в своей знаменитой книге «Человек в поисках смысла» это обозначил так. Нельзя, чтобы мировая скорбь парализовала нравственные действия человека. Это пишет человек, переживший колоссальное, не только физическое, но и моральное, и психологическое, и эмоциональное унижение в нацистских концлагерях. Бывший там, где человек и человеком-то себя чувствовать почти перестает. Об этом Шаламов в своих колымских рассказах очень хорошо пишет. И он же, кстати, пишет, что единственные люди, которые в лагерях в этих бесчеловечных условиях смогли сохранить человеческое достоинство, были те, кого он называет религиозниками. И это пишет человек, у которого отец был священником православным. И вот здесь очень важно понять, что иногда, как бы нам, может быть, не обидно было это признавать, Бог в своей высочайшей мудрости, потому что его пути выше наших путей, потому что мысли его выше наших, желая именно укрепить это внутреннее достоинство и ценность, проводит нас через такие обстоятельства, в которых вызов бросается нашему достоинству, в которых мы перестаем что-либо значить не только в собственных глазах, но и в глазах даже порой близких людей. Когда мы ощущаем себя, знаете, вот как говорилось в сталинские времена, лагерной пылью. И вот меня в этом плане поражает пример Солженицына, который, пройдя через это, смог обрести какую-то колоссальную силу и достоинство. Можно соглашаться или не соглашаться с его произведениями, но нельзя не восхищаться величием этой личности. И вот, например, в знаменитой книге о нем Сараскина написал, по-моему, замечательный труд, именно биография Солженицына, лучше бы ничего не читал о нем. Она пишет так об этом эпизоде в жизни Солженицына, об этой жизни в лагерях. Он непременно изменится. Имеется в виду человек, который попал в определенные обстоятельства. Суть только в том, как именно и в какую сторону. Что потеряет и что приобретет человек за годы испытаний, и захочет ли в конце концов нарушить тягостное молчание, чтобы выкрикнуть свою правду, хоть совсем тихо, шепотом, хоть изо всех сил и на весь мир. Вот в чем вопрос. Понимаете, вот здесь очень важно показано, потому что совершенно очевидно, мы с вами, читая 118-й псалом, понимаем, что автор этого псалма находится в чрезвычайных обстоятельствах. Он действительно проходит через какие-то очень тяжелые, скорбные обстоятельства. Он глубоко постигает смысл слова «беда» и «несчастье». И об этом каждое восьмистище 118-го псалма говорит. Но посмотрите, как в этих скорбях, несчастьях, бедах, в горе, как укрепляется его достоинство, как этот малый и презренный человек восстает перед нами во всем величии своего духовного достоинства и как открывается нам бесконечная ценность бессмертной души человека. И вот, сказав все это, я хочу перейти теперь вот как бы к тому, что мы чувствуем сегодня, сейчас, пытаясь свою жизнь оценить с точки зрения получилось, не получилось, иметь или не иметь, быть или не быть, уметь или не уметь. И вот, мне кажется, нам всем знакомо это ощущение разрыва, если можно так выразиться. Разрыва между тем, кем мы должны быть. Мы же понимаем, что мы должны быть умными, добрыми, сильными, смелыми, терпеливыми и так далее. И пониманием своего жуткого несоответствия, какого-то бессилия в попытке достичь этого. Понимаете, вот вам картина того, с чего мы начали. Совершенная вера и несовершенный человек. С одной стороны, мы видим этот свет, свет личности Христа. Мы познали его любовь в глубине духа человеческого, встретились с Христом однажды. с другой стороны, в своей душе, в этой психоэмоциональной сфере, где очень много всего разного происходит, мы понимаем, осознаем свое несовершенство. Мы какие-то, ну, можно так сказать, незаконченные, недоделанные. И вот здесь доверие Богу, оно выходит на первый план, потому что если вот вспомнить того же Микеланджело, который сравнивал Бога со скульптором, а себя вот с такой заготовкой деревянной или каменной, из которого Бог что-то делает. Вспоминается мне фраза из послания филиппийцам, что Бог верен и обязательно закончит то, что начал. Вспоминается мне фраза псалмиста, где он говорит: «Ты совершишь за меня». В других там псалмах. То есть снова и снова мы исповедуем, потому что мы верим в правоту Господа, Его совершенство и уверенность в абсолютном соответствии того, что принято называть сегодня цели и средства к достижению в характере Бога. То есть то, к чему стремится Бог внутри нас и в нашей жизни, и то, как Он этого достигает, абсолютно соответствует тому, что принято называть правотой. Почему всегда говорят: Бог прав. Именно вот эта Его правота, правота Его путей, она для нас становится опорой в преодолении вот этого кризиса между ценностью и значимостью. Когда мы, будучи ничего не значащими в этом мире, как пишет Павел Коринфянам, становимся, ощущаем даже свою невероятную ценность в глазах Бога. Ценность, которая не становится предметом злоупотребления для нашего больного самолюбия. Ценность, которая толкает нас в объятия Бога. То есть вот это совершенная истина откровений Бога внутри нас. И смотрите, как он говорит. И говорит совершенно потрясающе, что, начиная с самого первого стиха этого восьмистиша, псалмист утверждает, и ну, попробуйте с ним не согласиться, да, что Бог праведен. И все его суды справедливы. Что откровение его, которое заповедует Бог, правда и совершенная истина. И вот здесь он начинает говорить о ревности, которая его снедает, потому что враги забыли, слава Богу. Поэтому вот что происходит на самом деле? Беды, обстоятельства, ощущения. Вот то, что нас догоняет или настигает, они очень часто убеждают нас в нашей ограниченности, как минимум, беспомощности, немощности. Но что происходит вместе с тем? Вот это откровение слов Божьих, помните, мы говорили, просвещает простых, которое, оно сохраняет надежду на достоинство, которая выше обстоятельств. Мы действительно начинаем понимать по-настоящему эти слова удивительные. По простоте и смыслу они нам сегодня очень подходят. Да, может быть, мы не всегда, господа, положения. Но по положению мы всегда, господа. И не стоит забывать и того, что, судя по всему, автор 118-го псалма – человек молодой. Юношей он себя называет в самом начале этого псалма, а значит, неопытный. И вот этот молодой, неопытный человек попадает во взрослую жизнь, во взрослые обстоятельства. И вот мы иногда становимся такими заложниками своего несовершенства. Несовершенства нравственного. Мы иногда хотим правильного, но неправильно этого добиваемся. Или, что еще хуже, правильно добиваемся неправильного. Несовершенство духовное, когда мы утрачиваем подлинное представление о смысле жизни. Помните, вот очень хорошее мне нравится у Достоевского в «Князе Мышкине», вот в «Идиоте», в романе, такая фраза, когда он попадает в дом Япончиных первый раз. Он такую фразу употребляет: «Обстоятельства мои неказисты», — говорит он. И смотрите, сколько достоинства в этом. Но я пришел с вами познакомиться, потому что я слышал о вас, что вы умные и добрые люди. Вот, понимаете, удивительная вещь, как с одной стороны мы много знаем, когда понимаем, что мы ничего не знаем и не понимаем. Как, познав свое ничтожество и незначительность с точки зрения Господа, на нас простая головная боль или несварение желудка, или бессонница с ума свести может. Какой-то пустяк нас готов вывести из равновесия. Мы как действительно как пыль. Мы вдруг, когда мы верим, когда мы живем в Боге, когда мы читаем Писание, когда мы пропитываемся этим словом, мы в этих обстоятельствах начинаем понимать, в чем же, собственно говоря, наша ценность. Иногда, попадая в неблагоприятные, давайте в кавычках это слово поместим, обстоятельства, мы начинаем понимать благость целей и средств, которые Бог использует в своем удивительном, уникальном плане, в котором мы растем вертикально, и прежде всего вертикально. И вот что получается у несовершенного человека, благодаря Слову Божьему, которое становится, как мы вот с вами говорили, светильником для ноги, появляется опора для по-настоящему разумной жизни. Жизни, в которой правда вечного света Христа пробивается сквозь эту беспомощность, несовершенство того самого внешнего человека, о котором Павел пишет, который тлеет день ото дня. Вот этот внешний и временный человек. А внутренний и вечный обновляется. И мне кажется, в этой удивительной мудрости своей Бог нашу жизнь так планирует, что мы, попадая в обстоятельства, которые сильнее нас, начинаем вместе с тем понимать, что мы выше, а не ниже этих обстоятельств. И нам становится противной сама фраза, которая сегодня в ходу: «Не мы такая, такие, жизнь такая». Это ведь неправда. И понимаете, когда вот это бытие внешнее становится неопределенным, когда мы себя чувствуем неадекватными ему, то ли в силу того, что у нас есть, нет дорогой машины и нового айфона, то ли в силу того, что у нас никак не найдется общего языка с людьми, с которыми мы хотели бы общаться. Неважно, почему мы эту адекватность чувствуем. Но когда мы погружаемся в слово, вы знаете, вот эта фраза «мал я и презрен», когда она нами прочувствована и пережита, она не заканчивается, потому что после запятой идет: «Но я повелений твоих не забываю, Господь». И, может быть, мы, как это почерневшее беззащитное дерево, перед лицом холодного, равнодушного и белого снега, можем сказать: мы не забыли, что скоро придет весна. И мы, вот как это удивительно, у апостола Павла совершенно гениальные слова о том, когда же тленное сие оденется в нетленное. Да, вот всю 15 главу, особенно окончание 15 главы 1 послания к Коринфянам, где пишется к Коринфянам: когда ты понимаешь, что будет время, когда эта слава сынов Божьих расцветет, становится легче. Радио Теос. 17 января 2017 года. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Оставайтесь с нами. Мы ненадолго прервемся для того, чтобы просто немножко перевести дыхание.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
«Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю». Так говорит автор 118-го псалма в 141-м стихе. И мы сегодня на радио Теос в прямом эфире читаем 118-й псалом, его 18-й восьмистишие. Сегодня, 17 января 2017 года, Василий Ласочкин с вами в прямом эфире на радио Теос. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». Знаете, удивительная истина открывается в этих словах. Любой кризис в нашей жизни, а мы сегодня говорим, я напомню, о кризисе личности, о конфликте достоинства и значимости, о понимании своей ценности. Любой кризис нашей жизни предусмотрен Богом. Это не лишает нас свободы в наших мыслях, поступках, но это утешает. Тем, что бы ни допустил Господь в нашей жизни, зависящее от нас или от нас независящее, в конечном итоге все это ведет к благу, именно к тому благу, о котором мы говорим, к той самой ценности, которая познается вертикально. В этом проблема сегодняшнего сознания, в том числе и религиозного. Она пытается свою ценность осознать в горизонтальном мире, в ощущениях, в каких-то материальных вещах, в достижениях, а в психоэмоциональной сфере. А это далеко не так. «Откровения твои», продолжает псалмист свою мысль, «которой ты заповедал, правда и совершенная истина». И вы понимаете, вот здесь именно накануне, на пороге познания своей ограниченности человек продолжает верить в совершенство, да, и потому что мы несовершенны, путей твоих не видим совершенства, то, что мы вначале говорили. Тут получается такая интересная вещь, что только на стыке бесконечно малого, я имею в виду с точки зрения значимости, что мы вообще значим в этом мире, Господи, пылинка во вселенной. Помните 8-й псалом, кто такой человек вообще, что ты его помнишь и посещаешь? Посмотрите на эти галактики, на это звездное небо, на облака и тучи, на деревья, и посмотрите, как мал и незначителен человек. И вот это бесконечно малая искорка сталкивается с бесконечно большим. И вот в этом столкновении открывается что-то невероятно ценное. В нем открывается и красота цветка, и твердость неба. В нем открывается вот эти удивительные слова Иова, который говорит, что мы рождены на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Вот она, вертикальная ценность. И вот почему здесь удивительные вдруг слова возникают в 139-м стихе 118-го псалма. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Ведь о чем здесь речь идет? Знаете, иногда получается, ну, в жизни так бывает часто, у меня во всяком случае, да я думаю, у многих из нас, мы чувствуем, что мы не так сильны и умны, как наши враги. Да, мы видим, что у людей, как, ну, это в свое время знаменитый 72-й псалом Асафа, да, когда он позавидовал беззаконам, вот какие они умные, успешные, у них все получается в жизни. Вот эта попытка, да, как бы все-таки приравнять вертикаль своего достоинства к горизонтали личного успеха, да, как мы говорим. Пытаться все-таки измерить себя вот с этой стороны. Это чувство мы испытываем, но ему нельзя следовать. Да, когда злой человек умнее доброго, вот это обидно. Правда, бывает так. Когда умный злее глупого, да, это страшно. Из-за того, что грех исказил, нарушил саму сущность человеческую, да, мы часто сталкиваемся с этим вот противоречием. Вот почему так злободневен сегодня конфликт этой ценности и значимости. Потому что грех нарушил очень много вообще в мире сотворенном, в душе человеческой. Теперь у красивой розы обязательно есть колющиеся шипы, а вкус меда совмещает вместе с себе, с собой и вот эту боль от укуса пчелы, да, понимаете, о чем я говорю? То есть мы никогда не будет, пока мы живем в этом мире, в этом теле греха и смерти, как говорил апостол Павел, вот этой абсолютной гармонии между укусом пчелы и вкусом меда. Ну, не будет. Вот эта ценность и значимость будет всегда искажаться. Мы либо будем о себе слишком много думать, либо слишком мало. А в Евангелии нам предлагается о себе не думать вообще. Настолько, насколько это возможно. Потому что вот эта забота Бога о нас, она предполагает в том числе и невероятное внутреннее утешение в этих конфликтах. Это просто надо пережить. Потому что, понимаете, вот это презрение и жалость к себе, они могут быть невероятно разрушительными факторами. Равно как и высокомерное, преувеличенное о себе представление. И здесь псалмист ревнует по добру в других людях. Ну, которых он называет врагами, то есть теми, кто занимают совершенно иную жизненную позицию. Люди, которые, ну, враги, те, которые противостоят вере, смыслу, надежде, любви. Те, которые предлагают ненависть вместо любви, зло вместо добра и выгоду вместо смысла. Но предлагают они это здесь и сейчас. И, вы знаете, рано или поздно убеждаешься, что все, что предлагает нам мир в качестве сиюминутного, скажем так, быстрого какого-то решения, все это на поверку оказывается невероятно вредным для внутреннего человека. Разрушает ту подлинную ценность души, которая так высока в глазах Бога. И вот почему, знаете, удивительные слова. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. А что получается в испытаниях, в бедах, в скорбях, в тех или иных обстоятельствах, которые, против которых мы бессильны и осознаем свою презренность и малость? А в них открывается чистота этого смысла. Это когда все-таки эта тонкая травинка пробилась через асфальт. Мало что она значит в глазах людей, которые идут мимо нее и иногда на нее наступают. Но если сравнивать себя с этой травинкой, то в своих глазах и в глазах того, кто дал ей эти силы, эта травинка значит очень много. И мы можем сказать, что Слово Божье действительно весьма чисто. Потому что в нас эта чистота смысла испытана и проверена. И вот это снова повторяется мысль моя о том, что мы не всегда, далеко не всегда господа положения, но по положению мы господа. И позже, уже после 118-го псалма, в Новом Завете Иоанн пишет: мы дети Божьи, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Снова речь идет, знаете, о том, что у Станиславского обозначено, да? Любить искусство в себе, а не себя в искусство. Любить Христа и все, что Христос предлагает нам, а не то, что мы можем для себя извлечь какую-то горизонтальную пользу из этого. Да, она же ведь есть эти преимущества, которые дает нам христианство. И вот почему вот это все, все эти мысли, они вращаются вокруг этой простой фразы: я мал и презрен, но я не забываю твоих повелений. Потому что мы не должны никогда забывать, что оцениваются ведь не наши успехи и достижения. Я снова вернусь к книге Даниила. Валтасар, ты найден легким. Ты взвешен и найден очень легким. А уж этот человек имел и достиг очень многого. Оцениваются наши мысли и поступки с точки зрения их содержания. И дело даже не в том, как, а в том, что и почему мы делаем со своей жизнью. И как мы это, что и почему отражаем в отношениях с другими людьми. И давайте не будем забывать о том, что вечность, вот подлинный судья правоты или неправоты наших мыслей, чувств, дел, поступков, потому что наш Бог вечный. И вот почему сразу после слов о том, что он мал и презрен, псалмист отваживается на такие слова: «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». «Да, — говорит он дальше, — скорбь и горесть постигли меня, но заповеди твои — мое утешение». Смотрите, я вот хочу еще раз обратить ваше внимание на то, насколько... И этим, мне кажется, только подтверждается мысль о боговдухновенности Библии. Насколько гармонично каждое восьмистишие 118-го псалма само в себе, и насколько идеально оно вписывается в общую структуру текста. То есть вот это 18-е восьмистишие 118-го псалма, как оно удивительно вписывается в контекст всего псалма, который начинается словами «блаженные непорочные пути», окончается «я как потерянная овца, найди меня». Вот так звучит 176 стих. Смотрите, какова динамика вот этого роста внутреннего, в котором Божье Слово выполняет и роль пищи для нашего духовного организма, и роль света для нашего нравственного выбора и поступка, и роль, удивительную роль того, вот той надежды, которую нам это слово дает. Надежда настоящая и чистая. И это же слово в этом псалме играет и роль такого скальпеля, если хотите, в руках Бога, как в послании к евреям, 4 главе, 18 стих написано, как это слово отделяет духовное от душевного в нас. Вот почему я не перестаю говорить никогда. Качество нашего вот вертикальной жизни, духовной жизни, зависит напрямую от того, сколько времени каждый день мы проводим в Слове. Почему? Потому что даже Господь наш Иисус Христос сказал: «Слово Твое есть истина». Вот почему именно при помощи Слова Господь освещает нас внутри. И слова псалмиста о том, что скорбь и горесть его постигли, как нечто неизбежное, да, как вот догнали, как вот убегает человек от скорбей. У Амоса есть замечательное выражение о том, что человек бежит от медведя, бежит от льва, встречает медведя, бежит от медведя, входит в закрытый дом, опирается там на поручень, и его кусает змея. Вот эта вот неизбежность страданий в этом образе очень сильно показана. Мы от одного убежали, от другого убежали, как тот колобок, да, от бабушки ушел, от дедушки ушел, вот добрался до лисы, она его и съела. Вот здесь также скорбь и горесть, они настигают человека. Они неизбежны в этом мире. Страдания, горе, беда. И, к сожалению, как правило, постигают они нас всегда неожиданно для нас самих. И вот этот страшный вопрос, за что он все время встает. Это как, знаете, мы вроде бы знаем, что в мире полно скорбей и болезней, но как-то все думаем, как солдат молодой, убьют кого угодно, только не меня, да? Или как еще лучше сказать, когда на экзамене готовишься, вроде ты билеты знаешь все, но ты же не знаешь, какой точно тебе достанется, а все их выучить невозможно до конца. И вот так же в жизни нас настигает то, к чему в конечном счете подготовиться заранее невозможно. И вот почему несовершенный человек, малый и презренный, в своих делах, поступках, чувствах, мыслях может иметь совершенную веру. Правда откровений твоих вечна. И снова эта фраза звучит. Вразуми меня, и буду жить. Жить разумной, полноценной жизнью. Жить, опираясь на свою ценность. Жить, доверяя вечному смыслу во всем, что происходит с нами помимо нашей воли. Жить, совершая осознанные поступки, исходя из тех убеждений, которые у нас есть. Потому что правда того, что Бог открывает внутри нас, вечно. А потому, подходя к концу этой передачи, я пожелаю всем нам, пусть вразумит нас Господь в этом году, в 2017, и мы будем жить. Потому что наши слабости, недостатки внутренние, проблемы, беды, горести, которые нас настигают извне, то, что принято называть обстоятельствами жизни, а да, они нас ограничивают с точки зрения значимости. Но они никогда не ограничивают Бога с точки зрения той ценности, которую Он извлекает из нашей жизни. Почему удивительные слова Иеремии, когда он говорит: «Господи, ну вот за что мне вот все вот эти беды, все эти несчастья? Я вроде бы с беззаконными не общался, я не наживался на чужой беде. Вот, ну вот смотри, как складывается моя жизнь неказисто». И Бог ему говорит: «Научись извлекать драгоценное из ничтожного». Также и здесь динамика примерно та же. Поэтому, как бы ни неказисты были наши обстоятельства, будем надеяться на Бога, который будет нас вразумлять, чтобы мы жили. Психоэмоциональная жизнь очень хрупка. Она слишком мала и презренна, чтобы постичь вечную красоту замысла Бога. И пусть Он нас вразумляет сегодня, на этой неделе. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.